Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Следующая глава под номером 17, бабу каулиллахи та'аля, инна каля тахди ман ахбабта. Глава о словах Всевышнего Аллаха субхану ва та'аля, поясни, ты не способен повести прямым путем того, кого любишь. Каля мусанниф, бабу каулиллахи та'аля, сабабу нузуль хазил ая, мауту аби талиб аля миллат абдил мутталиб. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, причина неспослания этого аята, смерть Абу Талиба, аля миллат Абдуль Мутталиб, который скончался на религии Абдуль Мутталиба, камаяти баяну залика фи хадис аль-баб, как об этом придет разъяснение в хадисе главы. Кали ибн Катир, сказал ибн Катир, якулю та'аля ли расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит Всевышний Аллах своему посланнику, иннака я Мухаммад, ла тахди ман ахбабта, ты, о Мухаммад, не способен повести прямым путем того, кого любишь, а илейса илейка залик, то есть это принадлежит не тебе, и это не в твоей власти, иннама алейка аль-балар, на тебе лишь обязанность доносить до людей довод. Валлаху яхди ман яша, валяху аль-хикма аль-балига. А Аллах уже ведет, кого захочет, и ему принадлежит высокая мудрость, валь-худжа ад-дамига, и подавляющий довод, кама каля та'аля, как сказал Всевышний, лейса алейка худахум, валякин Аллах яхди ман яша. Не на тебе вести их прямым путем, но ведь один Всевышний Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Вакаля, а также сказал, вама аксару нас, валяху хараста бимуминин. И большинство людей не будут верующими, даже если ты будешь очень стараться. Там культу говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, рахимахуллаху, аль-манфи хуна хидаят ат-тауфик валь-кабуль. И от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отрицается способность вести прямым путем, имеется в виду способность заставления его принятия этой веры. Это не на пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит шейх Мухаммад Хизам, здесь в сноске, «Кассам аль-улама аль-хидая иля арбаати аксам». Ученые разделили направление на прямой путь на четыре вида. Первое – это хидаят ат-тауфик валь-кабуль, направление в смысле принятия человеком веры и совершения добрых дел. Именно этот вид ведения по прямому пути имеется в виду в этой главе и отрицается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот вид касается лишь одного Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля. Второй вид – хидаят ат-даляля, ведение по прямому пути в смысле указания на него, валь-иршад, и направление на него. Как говорит Всевышний, «Ваиннака ля тахди иля саратим мустахим». Поясни, ты ведешь к прямому пути. И здесь имеется в виду то, что человек, когда указывает людям на прямой путь и говорит, это правильно, это неправильно, это идеология здоровая, это идеология нездоровая, это разрешено, это не разрешено и тому подобное. То есть указывает им на прямой путь, то он ведет их по прямому пути, в смысле то, что он указывает им на него и помогает им найти этот прямой путь. Но принятие людьми этого прямого пути и твоих указаний, и принятие твоей насыха, это уже не в твоих руках, а в руках Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Если бы Всевышний захотел, то все на земле были бы верующими, и не было на земле ни одного неверующего. Поэтому ты увидишь, что иногда человек бывает сильно грешным, убивает, ворует, делает прелюбодеяние, употребляет спиртное, употребляет какие-то виды наркотиков, не подчиняется родителям, причиняет несправедливость людям и тому подобное. То есть является одним из худших творений Всевышнего Аллаха, если посмотреть на него внешне. Но затем Всевышний Аллах субхану ва тааля делает так, что человек принимает ислам и становится одним из лучших мусульман. В то время как ты иногда видишь человека особо праведного, праведный человек, совершает множество благих деяний и тому подобное. То есть противоположно первому. И несмотря на это, сколько бы ты ни доносил до него религию ислам, он это не принимает. Праведный в том смысле, что он отличается от того первого. То есть не совершающий таких тяжких проступков и совершающий много благородных благих деяний. С этой стороны праведный, не в смысле праведный в шариате. Потому что праведный человек в шариате – это тот, который является мусульманином и творит благие дела. Что касается кафира, то он не бывает праведным. И несмотря на это, он не принимает ислам. Хотя, казалось бы, он ближе остальных, чтобы принять эту веру. Это потому что ведение людей к исламу – это на Всевышнем Аллахе субхану ва тааля. И в его руках, и в его власти, а не во власти людей. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, иногда бывает так, что человек творит дела людей рая, как это кажется людям, но настигает его предопределение Аллаха, и он начинает совершать деяния людей огня и попадает в огонь. Иногда бывает так, что человек совершает деяния людей огня, но настигает его предопределение Аллаха, и он начинает совершать деяния людей рая и попадает в рай. Говорит, и у нас тоже много, у каждого человека много известных историй относительно этого, когда принимали ислам люди, казалось бы, которые никогда не способны принять ислам. И наоборот, не принимали люди, которые, казалось бы, стоит им только разъяснить, немного об этой религии они примут, но они не принимают и упорствуют в ее принятии. Говорит третий вид аль-хидая аль-амма ли-джами аль-халаик, указание или ведение по прямому пути всех творений. Вадлилу алейха каулю тааля, и довод на это слово Всевышнего, аль-лази аата кулля шейн халкаху сумма хада, он тот, который сотворил всякую вещь, а затем повел прямым путем. Ай-хада ли-масалихиха, то есть повел прямым путем, указывая им на благо, ва умур хаятиха, и на дела их жизни. То есть каждый человек и каждое творение, после того, как Всевышний его творит, двигается по пути этой жизни и знает, что ей выгодно, а что ей невыгодно, что для нее полезно, а что для нее вредно. То есть, допустим, животное какое-то не идет и не ест, например, колючки, которые не способны есть колючки, но идет и ест траву. То есть знает, что ей полезно, а что ей вредно. Это общее видение по прямому пути всех творений. Здесь не касается религиозного прямого пути. Имеется в виду указание на то, что полезно, а что вредно. И четвертый вид хидаят асхаб аль-джанна лидухуль аль-джанна ва асхаб ан-нар лидухуль ан-нар. Указание людям рая для входа в рай и указание людям огня для входа в огонь. Ядуллю алейха каулю тааля, на это указывает слова Всевышнего, фахдуху миля сарат аль-джахим, поведите же их пути ада. Ва каулю тааля, ва юдхилюхум аль-джанната аррафа алахум, и он заведет их в рай, который даст им познать. Ва каулю тааля, также слова Всевышнего, инна ллазина аману ва амилу салихат, поистине те, которые уверовали и творили благие дела, яхдихим роббухум би иманихим, поведет их Господь по из-за их веры, таджри мин тахтихим ан-нахар фи джаннати ан-наим, будут течь под ними реки в джаннате, то есть в садах наслаждения. Это из книги Бадая аль-Фавайд, 2 том, 35-37, Ибн аль-Кайима. То есть Ибн аль-Кайим в этой своей книге указал на то, что видение по прямому пути бывает четырех видов. Первые два из этих касаются нашей главы и касаются нашего вопроса. И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приписывается способность указывать на прямой путь, разъяснять его людям, и отрицается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, способность чего? Вкладывание веры в сердца людей. Это противоречие некоторым лидерам и некоторым имамам суфийских тарикатов, которые говорят, если человек не принимает ислам, то взови ко мне, и я вселю ему веру в его сердце. То есть я, говорит, способен вселять веру в сердца людей, и заявляют о себе, что они могут вести прямым путем, кого захотят, и могут оставлять заблуждение в неверии, кого захотят. Так утверждают многие из лидеров и имамов суфийских тарикатов. Довод против них в этом аяте. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннака ля тахди ман ахбабта». Поясни, ты не способен повести прямым путем, кого захочешь или кого ты любишь. Раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не способен на это, то тем более не способен на это никто из остальных каких-то любых других творений, не говоря уже о каких-то имамов и лидеров, нововведенцев и тому подобное. И для этого именно привел шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб ан-Нажди эту главу в своей книге, потому что его призыв заключался в борьбе с суфиями и могилопоклонниками. И это было известно в его времена также из призыва суфиев и могилопоклонников. Поэтому для того, чтобы указать на неверность этих убеждений, он привел эту главу, рахималлах. «Фаинна амра залика илляллахи тааля». Говорит, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отрицается способность вложить веру в сердца людей и заставить их принять эту веру, потому что это дело возвращается только к одному Аллаху. Ва кадир алей, и только он способен на это. Ва амма аль-хидая аль-мазкура фи каули ллахи тааля, что касается прямого пути, который упомянут в словах Всевышнего, ва иннака ля тахди иля сиратин мустаким, поясни, ты ведешь к прямому пути, фа инна хидаяту ад-далалу валь-баян, то это ведение по прямому пути, в смысле указания на него и разъяснения его. Фауа аль-мубайин анилля, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был из тех, которые разъясняли от Всевышнего Аллаха его религию людям, то есть был одним из пророков и посланников. Ваддаль аля дини его шариа, и он был указывающим на религию Аллаха и на его шариат. Вот это вот разграничение, иншаллах, ясно. Почему мы все это быстро разъясняем? Потому что этот вопрос разъяснялся нами многократно во время изучения прошлых книг. Каль аль-мусанниф рахимахуллах, говорит шейх ан-Нажди, ва фи сахих ан ибн аль-мусайяб ан абихи, приходит в достоверном сборнике, нам имеется в виду в Бухари и Муслим, от Саида ибн аль-мусайяба, от его отца. А отец его аль-Мусайяб ибн Хазм, Каль, который сказал, «Ламма хабарат Аба Талибин аль-Вафа», когда пришла кончина к Абу Талибу, то есть когда он был при смерти, «Джааху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям», пришел к нему посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва инду Абдуллах ибн Аби Умайя ва Абу Джахль», и тогда около Абу Талиба уже находились Абдуллах ибн Аби Умайя и Абу Джахль. «Факаля ла», и тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Я ам, о мой дядя, я амми». Коль ля илляха илляллах, скажи ля илляха илляллах, калиматун ухаджу лака биха индаллах, потому что это слово, посредством которого я буду спорить за тебя перед Аллахом. То есть, принесу это слово как довод за тебя перед Аллахом, посредством которого ты будешь освобожден от огня и войдешь в рай. Факаля ля. Но тогда Абдулла ибн Аби Умайя, а также Абу Джахль сказали Абу Талибу и также обратились к нему. И сказали: «Атаргабу ан милляти Абдул-Мутталиб?» Неужели ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба? А религия Абдул-Мутталиба — это что за религия? Религия многобожия. Значит, Абу Талиб всю свою жизнь был на религии Абдул-Мутталиба, на религии многобожия. Так же, как эти люди, Абдулла ибн Аби Умайя, Абу Джахль и другие. И Абу Талиб был одним из курайшитов, был одним из многобожников. Но вместе с этим, из-за своей любви к своему племяннику, то есть посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он защищал его от зла курайшитов и давал ему возможность призывать к религии Аллаха. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед его смертью пришел к нему для того, чтобы призвать его к религии ислам. В этом указание на что? Что является желательным идти даже к неверующему, который находится при смерти, для того, чтобы призвать его к исламу. Возможно, он произнесет «Ля иляха илляллах» и этим спасется от огня и зайдет в рай. В этом указание на желательность этого. И получилась ситуация, что Абу Талиб оказался при своей смерти перед выбором. Либо отказаться от того, на чем он был всю свою жизнь, и тогда он попадет под позор и под насмехательство курайшитов, либо остаться на религии Абдул-Мутталиба, многобожия, и попасть навсегда в огонь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел ему свой довод. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сильно не разъяснял религию Абу Талибу в данном случае? Потому что Абу Талиб знал и представлял, что представляет из себя религия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Знал, что такое единобожие, знал, что такое многобожие, знал, что означает свидетельство «Ля иляха илляллах». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь ему не разъяснял особо, что это за религия и что такое. Напрямую сказал: произнеси «Ля иляха илляллах». И Абдулла ибн Аби Умайя и Абу Джахль, в свою очередь, также не оставляли Абу Талиба, но стремились, чтобы он остался на их религии и умер на их религии. Почему? Потому что это было важно для них. Если Абу Талиб умрет, то это его дело. Но если он примет ислам и умрет на исламе, то это может повлечь принятие ислама другими людьми, для которых Абу Талиб считался имамом и считался лидером, и считался уважаемым, почитаемым человеком. Это говорит тебе о чем? О том, что борьба истины и борьба заблуждения – это борьба за опережение. Чей призыв и чей довод дойдет до людей первым? Обычно люди остаются на том, какой довод доходит до них первым. Если до них дошел первым призыв заблуждения, призыв нововведения, или призыв хизбии, или призыв многобожия, или призыв неверия, то обычно люди остаются на нем, и трудно людей отвести от этого после того, как они уже на нем утвердились и успокоились. Потому что они успокоились и утвердились на нем именно из-за того, что они доверились и посчитали доверенными лицами тех, которые пришли к ним с призывами, приняли их призыв, и когда приходит к ним новый призыв, они его не воспринимают, а относятся к нему как с сомнениями. Относятся к нему с сомнениями и говорят: необходимо оставаться на том, на чем мы были раньше, это лучше и более безопаснее и тому подобное. Также в этом хадисе указание на что? Что люди зла и призыва заблуждения не оставляют людей и не дают возможность просто так людям истины призывать людей к истине. Но все равно будут ходить по пятам и будут ходить за человеком для того, чтобы оставить его в сетях заблуждений, чтобы он не вышел из заблуждения к истине. Поэтому, смотри, эти два человека, Абдулла ибн Аби Умайя и Абу Джахль, не промолчали после того, как пророк сам обратился к дяде, потому что они понимали, что его обращение может повлечь положительный ответ от Абу Талиба. Соответственно, они обратились сразу же после него, чтобы убрать от него всякие колебания, чтобы он продолжил оставаться на этой религии. И обрати внимание, какой довод привели эти двое Абу Талибу. Они не приводили ему каких-то доводов, но привели ему одно сомнение. Сказали: неужели ты откажешься от религии Абдул-Мутталиба? То есть их религия — это тахлид, слепое исследование за их отцами. Для них правильно то, на чем были их отцы, даже если приводится довод на то, что их отцы были на заблуждении. Поэтому они больше никакого другого довода ему не приводили, а приводили только этот довод. Смотри. «Фа'ада алейхи наббию саллаллаху алейхи ва саллям». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще раз повторил свое требование к Абу Талибу. «Фа'ада». И они двое также повторили свое требование. Значит, что это означает? То, что эти двое не приводили каких-то доводов Абдул-Мутталибу, кроме этого довода. Постоянно ему повторяли одно и то же. Неужели ты откажешься от религии Абдул-Мутталиба? Это потому что шубха, сомнение тахлида и сомнение следования за стопами своих отцов является крепко утвердившимся в сердцах множества людей, которые живут на земле. И это мы видим сегодня. Если ты приходишь, допустим, что к узбекам, или казахам, или таджикам и так далее, и приносишь им религию, который не соответствует традиции их отцов, то они тут же начинают обвинять тебя, что ты принес им другую религию. Мы не знали такой религии, которую ты нам принес. Ты учился в Саудовской Аравии, ты учился у арабов, ты нам принес арабскую религию. У нас есть своя религия, традиционный ислам. Что значит традиционный ислам? То есть у татаров свой ислам, у таджиков свой ислам традиционный, не такой, как у татаров. У узбеков свой ислам, не такой, как у таджиков. У казахов, соответственно, также свой. У туркменов свой, у чеченцев еще свой, у дагестанцев свой. То есть получилось, что на этой земле сотни исламов различных. Это не одна религия, которую не спасал Аллах для всех народов и для всех времен, которая является годной до самого судного дня. Но это религия, которую подогнули каждый под свои традиции. То есть получилось, что не люди подогнулись под религию Всевышнего Аллаха, а религию Всевышнего Аллаха подогнули каждый под свои интересы и под свои традиции. Вот что означает традиционный ислам. Это и есть вот этот тахлит. Тахлит — это что такое? Слепое следование. Что такое традиционный ислам? То есть ислам, который подогнут под традицию, чтобы он подходил под традиции этого конкретного народа, чтобы он не противоречил этим традициям. Теперь вопрос. Если происходит противоречие традиций и противоречие религии, то что ставится вперед, религия или традиция у этих людей? У этих людей ставится вперед традиция. Поэтому они называют это как традиционный ислам. То есть если ты приходишь к ним и говоришь, сказал Аллах в Коране так, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах так, допустим. Они говорят, нет, это нашим традициям не соответствует. У нас здесь традиционный ислам. Что значит традиционный ислам? То есть у нас здесь ислам, который подогнут под наши традиции, который подогнан под наши традиции. Поэтому ты здесь не приноси какой-то другой ислам, который противоречит. Потому что если ты принесешь нам другой ислам, то это создаст у нас смуту, фитну. И ты окажешься кем? Фитначом, который разделил людей. Это путь всех времен и народов до этого, многобожников времен и народов до этого. Допустим, они говорят, например, у нас в Татарстане, как говорят, если ты будешь делать пяточную проповедь на мимбаре, громко повышая голос, у тебя лицо будет краснеть, они скажут, что ты делаешь? Скажешь, я проповедь делаю. Скажешь, подожди, в наших традициях нет такого. Делать проповедь, громко повышая голос, и краснее так, чтобы надувались вены и так далее. У нас проповедники встают спокойно на мимбар, спокойно берут листочек бумажки, читают то, что у них написано на ломаном арабском и татарском языке, спускаются и что делают? Совершают намаз. А такого, чтобы повышать голос, краснеть, такого у нас нет. Ты говоришь, что пришло в хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал хутбу. И как будто он говорил, саббахакум массакум. Утром придет к вам войско, вечером придет к вам войско. То есть рассказывал проповедь так, как будто бы предупреждал народ о том, что на него надвигается войско. То есть сделал это как эмоционально, повышая голос, краснее, увеличивались его вены на шее. Они говорят, когда ты им читаешь хадис, говоришь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так делал. Они говорят, нет, нам не надо, что так делал пророк. Нам надо, как делали наши отцы. Наши отцы никогда так проповедь не делали. Поэтому наш ислам традиционный, а у тебя ислам какой? У тебя ислам саудийский и тому подобные ярлыки. То есть вешают на истину различные ярлыки для того, чтобы этими пугающими ярлыками отвести людей от религии. А своим людям разъясняют, разве ты не помнишь, как у тебя дедушка был? Разве ты не помнишь, как у тебя бабушка был? Разве они ходили в черных нихапах? Вспомни свою бабушку. Всегда твоя бабушка ходила в белом платочке, в белой платьишке. Разве они ходили в черном нихапе? Посмотри, вспомни своего дедушку. Разве он носил бороду до пупка? Нет, он всегда был что? Либо побритым, либо у него была маленькая борода размером с ячменное зернышко. И это еще чем прикрывается? Так как этого не всегда достаточно, то есть люди могут сказать, при чем здесь наши традиции? Ведь Аллах не спаслал религию от себя с высоты семи небес. Чтобы такое заявление не имело дороги, они что говорят? Прикрываются мазхабом. Говорят, у нас тогда ханафитский мазхаб. То есть традиционный ислам уравнивается с ханафитским мазхабом. Теперь вопрос. Если происходит противоречие традиции ханафитского мазхаба, что устанавливается вперед? У них ставится вперед традиция, а не ханафитский мазхаб. Допустим, в ханафитском мазхабе строго-настрого запрещено брить бороду. Более того, некоторые имамы ханафитского мазхаба говорят, кто сбреет бороду, тот кафир, тот неверующий. Хорошо. Их это устраивает или нет? Это их не устраивает, так как это не соответствует их традициям. Потому что в их традициях борода не должна быть больше, чем ячменное зернышко. Соответственно, они пишут книги, где придумывают на ханафитский мазхаб, что в ханафитском мазхабе борода должна быть не больше, чем ячменное зернышко. То есть даже в этом случае традиция ставится перед мазхабом. Но так как это выглядит совсем непонятно для людей, они придумывают так, что ханафитский мазхаб – это и есть эта традиция. Поэтому они как начинают говорить «традиционный ханафитский ислам»? Уже объединяют не одно слово «традиционный ислам», а уже двумя словами «традиционный ханафитский ислам». То есть это для того, чтобы оставить людей на том заблуждении, на котором они. Значит, они свои понятия украшают красивыми словами, а твои истинные понятия украшают чем? Дурными, отпугивающими людей ярлыками. Таким образом идет призыв, и кажется этот призыв такой банальный и такой простой, чего здесь непонятного, но несмотря на это, толпы людей, миллионы людей продолжают слепо идти за ними и не принимают истину. То же самое здесь. Эти двое не сказали Абу Талибу чего-то лишнего, но просто сказали, неужели ты откажешься от нашей традиции, от наших традиционных устоев? Неужели ты откажешься от традиционной религии, на которой были мы и Абдул-Мутталиб, твой отец, или твой дед, или твой прадед, или твои братья, или твои дяди, и все они на одной религии. Неужели ты откажешься от этих традиций и перейдешь на что-то новое? Ясно? Вот это единственный довод, который приводили они Абу Талибу. Говорит, «Факана ахиру макаль», и последнее, что сказал Абу Талиб перед своей смертью, «Хуа аля милляти Абдул-Мутталиб». Он остается на религии Абдул-Мутталиба. «Ва аба ан якуля ла илляха илляллах». И отказался произнести свидетельство «Ла илляха илляллах». Знаешь, Абу Талиб выбрал какую дорогу? Выбрал дорогу традиций, выбрал дорогу устоев и отказался выбрать дорогу истины. И не принял ислам, не принял свидетельство «Ла илляха илляллах», но остался на традиционной религии многобожия Абдул-Мутталиба. «Факал ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям», и тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла астагфиранна лака ма ля мунха ан». Я непременно буду просить за тебя прощения, пока мне это не будет запрещено. Фанзалаллах заваджали, тогда Всевышний спаслал: «Ма кана лин-набии валлазина аману айястагфиру лиль-мушрикин». Не надлежит пророку, а также тем, которые уверовали, просить прощения за многобожников. «Валяу кану ули курба», даже если они являются близкими родственниками. «Мин баади ма табайяна лахум аннахум асхабуль джахим». После того, как им стало ясно, то, что эти родственники или эти люди являются обитателями огня. В этом важная польза. Какая в этом аяте? В этом аяте важная польза, которую мало кто отмечает. А это то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делит людей на верующих и на неверующих. Не делит людей на красивых и некрасивых, толстых и худых, высоких и коротких, на черных или на белых, на таджиков или на узбеков. Нет, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не делит людей, не делит свои творения по этим понятиям, но делит только по одному понятию – верующий и неверующий. И при этом, если человек верующий, то он твой брат, и он для тебя близкий, а если человек неверующий, то он далек от тебя, и он твой враг, даже если он твой родственник. Видишь, говорит, «Валюкану ули курба», даже если они родственники. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что родственная связь не является первостепенной основой, не является важнейшей опорой. Но важнейшей основой и опорой является что? Ислам или неверие. Либо человек верующий, либо человек неверующий. Делятся люди в исламе на эти два, по этим двум признакам. А что касается родственной связи, или красота, или уродство, или бедность, или богатство, или здоровье, или болезнь, все это те признаки, по которым Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не делит людей. Нам в этом указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делает иштихад в некоторых вопросах религии. И если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля подтверждал его иштихад, тогда это становилось шариатом, за которым необходимо следовать. Но если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля исправлял это и указывал на неправильность этого, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переходил на то, на чем исправил его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Это и есть понятие «исматуль амбия» – защищенность пророков от ошибок. Что значит защищенность пророков от ошибок? Это не означает, что пророки никогда не совершали ошибок. Но это означает, что если пророки совершают ошибки, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что делает? Сразу исправляет их и не оставляет на их на этой ошибке. Это и есть понятие «исма». «Исма таламбия» – защищенность пророков от ошибок. Говорит «Уанзал Аллах фи Аби Талиб», то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он будет просить прощения за Абу Талиба. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля тут же запретил ему это, сказав: «Ма кана лин-набии валлазина аману айястагфиру лиль-мушрикин». Не надлежит пророку, а также верующим, просить прощения за многобожников. «Уанзал Аллах фи Аби Талиб», и не спасал Всевышний Аллах относительно Абу Талиба: «Иннака ля тахди ман ахбабта», поясни, ты не способен повести прямым путем, кого ты любишь. «Валякин Аллах яхди ман яша», но один Всевышний Аллах ведет по прямому пути того, кого захочет. «Вау аляму биль мухтадин», и он лучше знает тех, которые идут по прямому пути. Вот этот хадис шейх ан-Нажди привел для того, чтобы указать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на то, что являлся или является самым благородным творением перед Всевышним Аллахом, а Абу Талиб был одним из любимейших людей для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так как он был его близким родственником и защищал его от курайшитов, но несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не смог ничем помочь Абу Талибу и не смог заставить его принять ислам. Несмотря на что? Несмотря на то, что все причины, казалось бы, сошлись. То есть пророк стал самым благородным творением, то есть он приложил все усилия, которые мог. То есть, как ты думаешь, человек прикладывает усилия для ведение по прямому пути больше своим близким людям или посторонним людям? Своим близким. То есть человек старается, чтобы его именно близкие люди приняли ислам, он старается больше, чем за посторонних людей. Но несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничем не смог помочь Абу Талибу. А что ты скажешь о каких-то имамах суфийских тарикатов, которые являются нововведенцами, которые заявляют о себе, что они способны повести прямым путем, или они способны заблудить и тому подобное, что заблуждение? Говорит шейх Мухаммад Хизам, здесь носки, примечание. Каулю Тааля инна каля тахдима нахбабта, поясни, ты не ведешь прямым путем кого захочешь, ля тафсиран. У этого есть два тафсира. Инна каля тахдима нахбабтаху, то есть ты не способен вести по прямому пути кого ты любишь. Фаннабию саллаллаху алейхи ва саллям кана юхиббу Абу Талиб хуббан табиин, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям любил Абу Талиба природной любовью, ля хуббан шариин, а не шариатской любовью. Ля ну карибу ва хатаху ва насарху ва аваху, потому что Абу Талиб был его близким родственником и защищал его и помогал его и давал ему прибежище от кого? От курайшитов. Фаза хуббун табии ля ядур аль инсана залика. Это, говорит, любовь природная, не вредит человеку, то есть не вредит его вере и не противоречит исламу. То есть если человек любит своих родственников, будь то они многобожники или неверующие, например, свою мать или свою сестру, или своего отца и тому подобное, и он любит их, несмотря на то, что они многобожники, но любит их какой-либо любовью? Любовью природной. В этом нет ничего дурного, и в этом нет противоречия религии и противоречия вере. Так как человек создан так, что он любит тех, которые любят его и приносят ему пользу, и от которых он не видел ничего, кроме добра, с самого детства и тому подобное. Говорит и второй тафсир, «Инна каля тахдима нахбабта хидаятаху», поясни, ты не ведешь прямым путем того, кого ты любишь, в смысле того, для кого ты любишь прямого пути. Того, для кого ты любишь прямого пути. Этот тафсир используют те, которые говорят, что даже природная любовь к многобожникам запрещена. Говорят, здесь нет такого, что пророк сам любил Абу Талиба, но имеется в виду, что он любил для него прямого пути. Но это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Почему? Не совсем правильно говорить то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не любил Абу Талиба природной любовью. Потому что вот эти вот аяты и эти хадисы как раз указывают на то, что пророк сам любил Абу Талиба, и поэтому пришел к нему и стремился принести ему пользу. И допустим, шейх Мухаммад ибн Абдуллах ан-Нежди, почему привел именно этот хадис? А не привел, например, хадис, где он пришел, где пророк сам пришел к мальчику иудею, чтобы сказать ему, скажи ля иля иля ла, или прими ислам и тому подобное. Потому что в этом указании, что несмотря на то, что пророк сам так сильно любил Абу Талиба и так сильно желал для него добра, он не смог помочь ему ничем. В этом сильный довод. А если бы Абу Талиб был обычный человек, которого пророк сам не любил, так же как не любил каких-то посторонних людей, то в этом не было бы этой силы, силы довода. Но именно в этом хадисе указание на то, что самое благородное творение перед Аллахом не смогло помочь ничем самому любимому человеку для него, может быть, на земле и своих родственников. Говорит, «Факана Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, юхиббу хидаят Абу Талиб лил ислам». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил или хотел, чтобы Абу Талиб принял ислам. Говорит, «Кавлю фи сахих», приходит, говорит, в достоверном сборнике, «Ай фи сахейн», то есть в Бухари и в Муслиме. Это уже слова шейха Абдурахмана ибн Хасана. «Ва ибн аль-Мусайяб», кто такой ибн аль-Мусайяб? Это Саид ибн аль-Мусайяб ибн Хазм. ابن أبي واهب ابن عمر ابن عايز ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبع من التابعين один из семи больших ученых фикха из табиинов. Есть такое понятие кибар аль-фукаха саба или аль-фукаха саба, семь ученых фикха. Имеется в виду ученые Медины, которые были в те времена, во времена табиинов. Один из них Саид ибн Мусайб. Говорит, اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. Мухаддисы сошлись и согласны мнение, что Мурсаль Саид ибн Мусайяба один из самых достоверных Мурсалей. Вакали ибн Мадини, сказал ибн Мадини, «Ла аляму фит табиин ауса ильман минху». Я не знаю никого среди табиинов, кто был бы более знающим, чем он. «Мата бада тисрин вакадна газа станаанин». Он скончался после 90-го года, и ему было более 80 лет. «Ва абу аль-Мусайяб сахабиюн бакия иля хилафат Усман радиаллаху анху». А его отец аль-Мусайяб ибн Хазм, то есть тот, который передает этот хадис, он был сподвижником, который дожил до правления Усмана ибн Аффана. Ваказа джадду Хазм сахабиюн истешхада биль имама. А также его дед Хазм ибн Аби Вахб был также сподвижником, который погиб в битве при Ямаме. Каулюху ламма хазарат Абу Талиб аль-Вафа, ай аламатуха ва мукаддиматуха. Слова, когда пришла к Абу Талибу кончина, то есть признаки кончины и ее проявления. Каулюху джаху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Слова «пришел к нему посланник Аллаха», «Ихтамиль ан якун аль-Мусайяб хазара маа лиснейн». Возможно, что Мусайяб ибн Хазм тоже присутствовал в этой истории с этими двумя. «Фа иннахума мин бани Махзум». Потому что эти двое, то есть Абдулла ибн Аби Умейя, а также Абу Джаль были из племени Махзум. Вау Айдан Махзуми, а он тоже Махзуми. То есть, возможно, поэтому он присутствовал с ними в этой истории, рассказывает эту историю. Вакана Салата из Зака Куфара. И эти трое, все они были тогда неверующими. То есть, что Абдулла ибн Абу Умейя, что Абу Джаль, что Мусайяб ибн Хазм. Все трое были неверующими. Факутили Абу Джаль аля куфрихи. Абу Джаль, говорит, так и остался неверующим и погиб на нем. Был убит на неверии. Васлам аль-Ахаран. А двое остальных приняли ислам. То есть, Абдулла ибн Аби Умейя, а также Мусайяб ибн Хазм приняли ислам. Далее. Каулю яам. Слова их, слова пророка, салаллаху алейхи ва саллям, о мой дядя. Мунада мудаф. Яджузу фи избат аль-яу хазфуха. Это, говорит, слово ам. Мунада. То есть то, к чему вызывает. О, дядя. Говорит, что разрешено здесь оставить букву яй и амми. А можно что удалить ее. Хузифат аль-яу на вабатает аль-касра далилин алия. Но если ты удаляешь яй, то ты должен отметить касру, которая указывает на что? На наличие в основе буквы яй. Опять уже что? Вставки из науки наху. Каулю кулля илляха илляллах. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о дядя, скажи ля илляха илляллах. Амарау ан якуля ли ильми аби талиб бима даллат алейхи мин нафи аш-ширк билля. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал ему произнести эту фразу, потому что Абу Талиб знал, что означает эта фраза, и что в ней приходит отрицание многобожия. Ва ихлас аль-ибада лаху вахдаху. И необходимость направить все свое поклонение одному Аллаху. Фа инна ман кала аби ильмин ва якин, факад бари'а мин аш-ширки валь мушрикин. Потому что тот, который произнесет эту фразу на основании знания и убежденности, тот проявляет свою непричастность к многобожию и многобожникам. Вадахала фил ислам и входит в ислам. Лянну ми аламуна ма даллат али. Потому что многобожники тех времен прекрасно понимали, что означает свидетельство ля илляха илляллах. В отличие от многобожников сегодняшних дней и в отличие от многих мусульман сегодняшних дней, которые неправильно понимают свидетельство ля илляха илляллах. Ва фи залика аль-вакт лям якун би Макка илля муслим ау кафир. И в то время, а эта история проходила в Мекке была, еще до переселения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В то время в Мекке, говорит, было никого, не было никого, кроме мусульманина или неверующего. То есть люди делились только на две группы. Либо мусульманин, либо неверующий. А в Медине на сколько групп делились? На три. Либо мусульманин, либо неверующий, либо лицемер. Лицемер один из неверующих, но он выявляет ислам. Внешне, а внутренне сохраняет неверие в сердце. Говорит, «Фаля якуля илля мантара каширк вабари аминху». Поэтому в то время никто не произносил свидетельство «Ля илляха илляллах» из людей, кроме тех, которые отрицали многобожие и проявляли к нему непричастность, и хотели выйти из многобожия. То есть не было понятия «лицемер». Потому что лицемер – это кто такой? Это тот, который выявляет не то, что у него в сердце, для достижения каких-то бытовых результатов или бытовых выгод. Что касается Мекки, то не было выгодно тогда никому принимать ислам, так как любой, кто принимал ислам, попадал под гнет и попадал под несправедливость. Соответственно, не было такого понятия лицемеры. И если оно было, то оно было незначительным. Оно было незначительным. Говорит, «Валямма хаджара аннабию, саллаллаху алейхи ва салляму, асхабаху иля аль-Мадина, кана фиха аль-муслимун аль-муахидун». А когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а также его сподвижники переселились в Медину, в Медине уже были мусульмане-единобожники, валь-мунафикун. А также появилась третья прослойка, которая называется лицемеры. «Аль-лазина якулюна аби альсинатихим», которые произносили свидетельство «Ля илляха илляллах» своими языками, «Вахум яарифуна маанаха», и понимали смысл, «Лякин ля яатакидунаху», но не имели его в убеждениях. «Лима фи кулюбихим мин аль-адау аш-шакки вар-райб», из-за того, что в их сердцах имелась вражда к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а также сомнения и «Фаумма аль-муслимин би захир аль-амаль дун аль-батин», поэтому они были с мусульманами, внешними своими делами, но не внутренне. «Вафиха аль-яхуд», и также в Медине была еще одна прослойка людей, а это люди Писания, а конкретно иудеи. «Вакада каррахум Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ламма хаджира». И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину, он оставил иудеев на их религии. То есть не сражался с ними, заставляя их принять ислам, но оставил их в покое и оставил их на их религии. Для чего это было сделано? Из-за слабости мусульман того времени. То есть у мусульман еще не было достаточной силы того времени. К тому же это было важным политическим ходом. Потому что если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переехав в Медину, сразу начал сражаться с жителями этой земли, то простой народ мог не принять его призыв и сказать, этот человек пришел к нам с кровью, пришел к нам с желанием власти, пришел к нам с боем и тому подобное. Ясно или нет? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил их в покое, пока не трогал их. Говорит, «Увада агум биан ля яхунуху». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заключил с ними договор, что иудеи не будут предавать мусульман. То есть не нападут на них предательски. А также не будут помогать врагам мусульман, если те подступят к Медине. Как это упомянуто в книгах хадиса, а также жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Иудеи выполнили это обещание или нет? И они не сдержали свой договор, и когда была битва союзников, они сами начали воевать против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и еще помогали союзным войскам, которые окружили Медину. То есть нарушили договор, который они заключили с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И это один из признаков иудеев, то, что они нарушают договора. Так же, как сегодня, это признак рафидитов, которые нарушают свои договора. Поэтому говорят то, что религия рафидизма больше остальных религий на земле схожа с религией иудеев. Говорит «Каулю калима», произнеси это слово. «Калил Куртуби», сказал Куртуби, «Бин насф аля анну бадаль мин ла илля илляллах». То есть с насбом на конце, потому что это замена слова «Ля илля илляллах». Скажи «Ля илля илляллах» слово. То есть слово заменяет здесь фразу «Ля илля илляллах». Скажи «Ля илля илляллах» слово, которое я буду приводить в довод перед Аллахом. Говорит «Ваяджуз ар-раф аля анну хабар мубтада махзуф». Но можно сказать не «калиматан», а можно сказать «калиматун». «Калиматун». То есть это слово, которым я буду приводить в довод в судный день. То есть здесь слово «калима» получается как «хабар», как известие, у которого «мубтада» удален. Удален. А «мубтада» здесь какая получается? «Яам кулля илля илляллах хия калиматун». «Ухаджу биха индаллах» – это слово, которое я буду приводить в довод. «Каулю ухаджу лака биха индаллах» – «Хуа битажид аль-джим миналь мухаджа» – «Фи далилун аля анналь амаль биль хаватим». В этом хадисе указание и довод на то, что важность дел заключается на том, на чем умрет человек. Потому что человек может быть всю жизнь верующим, но в конце жизни умрет на неверии. Или может быть всю жизнь неверующим, но в конце жизни примет ислам. لأنه لو قال في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. Потому что если бы Абу Талиб сказал это слово в конце своей жизни, будучи убежденным в правдивости этого слова и будучи убежденным в том, что заключается в этом слове из отрицания и из подтверждения, то есть отрицание многобожия и утверждение единобожия, то это принесло бы ему пользу. Вот этот момент понятен или нет? Значит, шейх Абдурахман ибн Хасан что говорит? В этом хадисе указание на то, что важное значение имеет то, на чем умрет человек, а не то, на чем он жил всю свою жизнь. Важно то, на чем он умрет. Почему? Как берется из этого хадиса? Потому что если бы Абу Талиб это слово произнес, оно бы ему пользу принесло или нет? Пользу принесло, несмотря на то, что всю жизнь он был неверующим. Это говорит о том, что важно то, на чем человек умрет, а не столько важно, на чем он прожил всю свою жизнь. Говорит قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب. И тогда эти двое сказали Абу Талибу, неужели ты отказываешься от религии Абдул-Мутталиба? ذكره الحجة الملعونة. Видишь, говорит, эти двое упомянули ему этот проклятый довод. Что за проклятый довод? Тахлит, слепое следование за отцами. Это проклятый довод. Почему он проклятый? Потому что этот довод использовали все многобожники во все времена в своем противостоянии посланникам от Аллаха. Говорит «Аллати яхтаджу биха аль-мушрикуна аль-мурсалин». Этот довод использовали многобожники против посланников во все времена. «Какауль фираун ли Муса». Например, фараон сказал Мусе, алейхиссалям, когда тот призывал его к Аллаху. Он сказал «Сама балю л-куруни л-уля». А как же быть с первыми народами, с первыми веками? То есть наши предки все, что ли, были на заблуждении, и теперь ты пришел, говоришь, что мы были на заблуждении, и как же я откажусь от религии моих предков? وقوله تعالى также слова Всевышнего وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. И подобно этому, кого бы мы из увещевающих не посылали в различные местности, إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. Кроме как обладающие властью и роскошью среди них обязательно говорили: мы нашли наших отцов на религии, и мы за их следами строго следуем. Значит, Всевышний Аллах Субхану Тааля указывает, что этот довод использует против всех увещевателей. Какой бы увещеватель ни приходил к местности какой-то, то обладающие почетом, обладающие властью и обладающие имуществом, богатством, роскошью, отвечали этим проклятым ответом. Говорили: мы нашли наших отцов на этой религии, и мы за ней следуем. Теперь вопрос: почему так отвечали именно люди роскоши и богатства, а не отвечали люди бедности? Кто скажет? Потому что люди роскоши и богатства хорошо подогнулись под религию их отцов. И религия их отцов приносит им пользу. То есть они сумели поставить себя в этом бытие так, что та религия, среди которой они жили, и те традиции, в которых они жили, они смогли что сделать? Подставиться под эти традиции так, что они хорошо себя среди них чувствовали, и это приносило выгоду как материальную, так и другую. И им меньше всего надо, чтобы эти традиции поменялись. Потому что если эти традиции поменяются, и их окружение поменяется, и понятия у людей поменяются, то им нужно будет либо заново перестраиваться под новые понятия, а это грозит им потерей имущества, потерей почета, потери достоинства, роскоши и тому подобное. Либо что, если они не смогут перестроиться, тогда точно они все потеряют. Поэтому именно богатые люди, обладающие почетом, достоинством и роскошью, всегда выходят против призыва. Потому что им невыгодна смена понятий, смена традиций, так как они уже успели под них подстроиться и сделали эти традиции для себя выгодными. А что касается бедных людей, которые не нашли себя среди этих людей, не смогли подстроиться под эти традиции, которых эти традиции не устраивают. То есть он хочет что-то заработать, не получается, традиции этому противоречат. Хочет что-то сделать, устои противоречат. Он не может подогнуться под эти устои. Поэтому они чаще всего не начинали защищать эти традиции, не становились защитниками этих традиций. Поэтому, говорит, обладающие властью выходили против посланников и использовали этот проклятый довод. Поэтому то же самое сейчас. Если ты приезжаешь на какую-то местность и делаешь призыв к единобожию, призыв к сунне и так далее, это что означает? То людям придется поменять свои традиции. Перейти с традиционного ислама на какой? На истинный ислам. На тот ислам, который ниспослал Аллах своему посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. Это обладающим властью невыгодно. То есть всякие различные хазраты, муфти и так далее. Они уже что сделали? Подогнули под себя эти традиции. Им эти традиции выгодны. Они поняли, как жить среди этих традиций и среди этих устоев, чтобы хорошо зарабатывать. А ты приходишь с другими устоями, которые разрушают их кормушки, разрушают их привычки, разрушают их устои. Соответственно, ты им мешаешь. А раз ты им мешаешь, они выйдут против тебя. А если ты будешь им приводить довод, они придут вот этот довод. Мы нашли наших отцов на этом исламе, на традиционном, а такого ислама, как у тебя, мы никогда среди наших отцов не слышали. Поэтому ты такой, поэтому ты сякой. Вот эта, брат, логика, она проще простого. То есть ее понять несложно. Но убрать ее с сердец людей сложно. Дело непростое, кроме как если облегчит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Фаулю фаада алейхи ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям фаада. Слова хадиса, и тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям повторил Абу Талибу свой довод, а эти двое также повторили ему свой проклятый довод. И в этом указание на что? Маарифатухума маана ля илляха илляллах. В этом указание на то, что Абу Джахль, а также ибн Аби Умейя понимали смысл свидетельства ля илляха илляллах. Ля аднаху маарафа анна Абу Талиб лау каляха ля табарра мин миллат Абдул Мутталиб. Потому что они поняли, что если Абу Талиб произнесет это свидетельство, то это будет означать автоматическое отречение от религии кого? Абдуль Мутталиба. Поинна миллат Абдуль Мутталиб хия ширк билляхи фи илахийятихи. Потому что религия Абдуль Мутталиба — это многобожие относительно Всевышнего Аллаха, в чем? В божественности. Вамма рубубия факад акарру биха кама такаддам. А что касается господства, то многобожники это подтверждали, как мы об этом уже говорили выше. Вакад каля Абдуль Мутталиб ли Абраха, и говорил Абдуль Мутталиб Абраха. Кто такой Абраха? Абраха — это владелец слонов. Тот, который вел войско слонов на Мекку для того, чтобы разрушить Каабу и чтобы люди ездили в хадж к нему, в Эфиопию, а не в Мекку. И тогда Абдул-Мутталиб сказал Абрахе: «Ана Раббуль Ибель, я всего лишь хозяин верблюдов. Уаль-Бейт лаху Раббун, ямнаху минка. А у этого дома есть свой Господь, который защитит его от тебя». То есть это привел шейх Абдур-Рахман ибн Хасан для чего? Для того, чтобы указать, что Абдул-Мутталиб, несмотря на то, что был многобожником, но он подтверждал господство Всевышнего Аллаха, и что он защищает свой дом от кого? От врагов и тому подобное. Говорит шейх Мухаммад Хизам, эта история приводится у Мухаммада ибн Исхака в книге Аль-Магази, но без иснада. Поэтому это нельзя утверждать как действительно случившийся факт. Говорит Валяву Тариху Лухра Анда ибн Саад, и у этой истории есть другой иснад у ибн Саада, но в его иснаде Мухаммад ибн Умар Аль-Вакиди, Вахуа Каззаб, который являлся лжецом. Поэтому говорит, что Абдул-Мутталиб говорил такое Абраха и тому подобное, это является неустановленным достоверно. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها. И это их слово, которое они утверждали Абу Талибу после того, как пророк صلى الله عليه وسلم сказал ему скажи ля иляха илляллах, они утверждали это слово только высокомерие перед свидетельством ля иляха илляллах, отказываясь действовать по нему. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين. Как сказал Всевышний Аллах относительно этих двоих, а также подобных им многобожников. Иннахум кану иза кила лахум ля иляха илляллах йастакбирун. Они, когда им говорили ля иляха илляллах, высокомерили. Ва якулуна а инна ля тарику алихатина ля шаирин маджнун. и говорили: неужели мы оставим наших божеств из-за сумасшедшего поэта, хотя они лучше других знали, что пророк, саллаллаху алейхи, никакой не поэт и никакой не сумасшедший. И они знали, что это религия истины, но это вредило их быту и вредило их богатству. Поэтому они отказывались принять это свидетельство. Парадда алейхим бикаулихи, но Всевышний Аллах субхана ва тааля отверг их и опроверг их своими словами: «Баль джаа биль хаккы ва саддака аль мурсалин». Но нет, он пришел с истиной и подтвердил религию, с которой приходили посланники до него. В том числе кто? В том числе Ибрахим, алейхиссалям. Если вы утверждаете, что вы на религии Ибрахима, то примите религию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? «Ва саддака аль мурсалин». Потому что своей религией он подтвердил правдивость прошлых посланников, среди которых Ибрахим, о котором вы утверждаете, что вы на его религии. Это довод от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разъяснил то, что их отказ и высокомерие произнести свидетельство «Ля Илля Илля», это потому, что они знали, что это свидетельство означает отрицание любого поклонения каким-либо божествам, которым они поклонялись, кроме Аллаха. فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن. Потому что указание этого слова на отрицание многобожия, это что? Указание по содержанию. То есть это содержится в этом свидетельстве. В этом свидетельстве содержатся две вещи. Отрицание многобожия, утверждение единобожия. Отрицание многобожия – это часть этого свидетельства. То есть этот смысл содержится в свидетельстве «Ля Илля Илля». Но это не полный смысл «Ля Илля Илля». Поняли или нет? Мы это проходили в «Кавайдун Мусля». То, что есть «даляля» какая? «Табаммун» и есть «даляля мутабака». «Даляля табаммун» – это когда слово указывает на часть смысла. «Ля Илля Илля» указывает на два смысла – отрицание многобожия и утверждение единобожия. Когда ты говоришь «Ля Илля Илля» означает отрицание многобожия, то это не означает, что «Ля Илля Илля» только означает отрицание многобожия. Но нет, это часть его смысла, часть смысла. То есть этот смысл содержится в этом свидетельстве. А что касается мутабака, полный смысл «Ля Илля Илля» – то это две вещи – отрицание многобожия и утверждение единобожия. Говорит «Вадаляля алейхи ва аля лихлас даляля мутабака». Видишь? Поэтому, говорит, указание свидетельства «Ля Илля Илля» на это, то есть на отрицание многобожия и на искренность перед Аллахом, это уже указание какое? Полноценное, по соответствию. То есть «Ля Илля Илля» уже полноценно указывает на эти два смысла. وَمِنْ حِكْمَةِ الرَّبْ تَعَالَ فِي عَدَمْ هِدَيَةَ أَبِي طَالِبِ إِلَى الْإِسْلَامِ لِيُبَيِّنَ لِعِبَادِهِ أَنَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ. Смотри, и мудрость Всевышнего Господа в том, что он не повел прямым путем Абу Талиба. Мудрость какая в этом? Указание на то, что ведение прямым путем рабов или людей возвращается только к одному Всевышнему Аллаху. И что никто из творений не способен повести прямым путем кого бы ни было из людей. Говорит, «Ва хуваль кадир алейхи дуна ма сива, дуна ман сива». И только один Аллах способен на это, и никто не способен, кроме него. «Фалю кана инда набии саллаллаху алейхи ва саллям, аллази хуа афдул халкии мин хидаят аль-кулуб». И если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который был самым благородным творением перед, который является самым благородным творением перед Аллахом, если бы он был способен вести прямым путем сердца, ва тафриджа аль-куруб, и уводить от людей горе, ва махфирата аз-зунуб, и был бы способен прощать грехи, ва ан-наджа мин аль-азаб, и способен был спасать от наказания, ва нахву залика шей, если бы он был способен из этого хотя бы на что-то, ля кана хаккин нас бизалика, то он имел бы право на это больше, чем остальные люди. وَأُولَاهُمْ بِهِ عَمُّهُ. И самый близкий человек пророку Сасам тогда из его родственников был его дядя, الَّذِي كَانَ يَحُوتُهُ, который защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, وَيَحْمِيهِ, оказывал ему защиту, وَيَنْصُرَ, и помогал ему, وَيُؤْوِيهِ, и давал ему прибежище, فَسُبْحَانَ مَنْ دَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْعُقُولِ. Преславен же тот, мудрость которого приводит во что? В изумление разумы. وَأَرْشَدَ الْعِبَادَ إِلَى مَا يَدُلُّهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِهِ. Преславен тот, который направил своих рабов на то, что указывает на познание Всевышнего Аллаха ва-тухиди и на его единобожие. На мой ихлас аль-амаль лаху ва таджридии. И указал людям на необходимость посвящать дела только ему одному и быть единобожниками только перед ним. На. Это что означает все? Это также, в этом также опровержение христианам или христианским попам или монахам, у которых есть такое понятие, как когда люди приходят к этим попам и рассказывают о своих грехах. Говорят, я пойду к такому-то отцу, святому отцу, исповедуюсь. И идут и рассказывают этому отцу: о, такой-то там отец, о, мой святой отец, я когда был молодой, такого-то убил, я когда был молодой, такую-то изнасиловал, я когда был молодой, у того-то украл и тому подобное. И рассказывают в подробностях те грехи, которые он совершает. А после того, как он все расскажет, этот поп очнется и проснется после того, как он задремал уже от этой сказки, потом говорит в конце: «Хорошо, сын мой, можешь идти к себе домой, тебе прощены все грехи, вот тебе билет в рай, свободен». Следующий, приходит второй, тоже сидит, рассказывает, а в это время этот поп опять продолжает дремать, так как он за стенкой, то есть поп не видит этого, который раскаивается перед ним. В этом якобы что? Чтобы поп не знал, кто перед ним, кто к нему пришел и тому подобное. Поэтому он за своей стенкой там продолжает дремать, а когда тот уже завершит рассказывать свои истории, постучит ему в стенку, вроде как: «Ты слышишь меня или не слышишь?», он просыпается и говорит: «Хорошо, хорошо, сынок мой, ты свободен, на тебе тоже билет», и отпускает его дальше отдыхать. То есть в этом что указание? То, что они взяли на себя полномочия прощать грехи людям и отпускать грехи людям. И делать что? Однажды давать спасение им от мучений и наказаний Всевышнего Аллаха и тому подобное. Но мы говорим в этом аяте указание на что? В этом аяте довод на то, что это только в руках одного Аллаха. И только Он прощает грехи, и только Он спасает от своего мучения, и только Он освобождает людей от различных видов горести и ведет сердца прямым путем. И не возвращается это никому из людей, кем бы он ни был, будь он праведник или ангел, или будь он джин, или будь он пророк, или любое другое творение Всевышнего Аллаха не способно прощать грехи и спасать от мучений Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так, давайте на этом завершим и дочитаем, иншаллах, на следующем уроке. Субханакаллаху ва бихамдик, шаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.